каждый сезон у нас есть традиция, мы выпускаем один или несколько выпусков про нейробиологию.
И сегодня мы поговорим про то, возможен ли вообще интерфейс мозг-компьютер.
Стимулировать мозг начали раньше, чем записывать из него электрическую активность. Если стимулировать области, ответственные за мыслительную деятельность, то можно как-то взаимодействовать с мыслью. Нейропротез для памяти уже существует.
Использование интерфейса мозг-компьютер само по себе меняет мозг.
Если имплантат находится внутри мозга, то мозг старается всеми силами себя от него оградить.
Мы так мало знаем еще про мозг, что мы не знаем, к чему приведут эти изменения. Страшно, потому что непонятно, какие последствия вообще могут быть.
Здесь фантазии нет предела.
Здорово, братцы. Меня зовут Иван Ямщиков. Это подкаст «Проветримся». Мы выходим на прогулку и записываем голосовые сообщения в общем телеграм-чате с несколькими гостями, обсуждая какую-то тему из области науки, технологий или бизнеса. И потом великий и прекрасный режиссер монтажа Миша. Миша, привет тебе. Делает из этого подкаст. И сегодня мы поговорим про то, возможен ли вообще интерфейс мозг-компьютер. И поговорим мы со специалистами в области нейрофизиологии и нейробиологии, разработчиками нейроинтерфейсов. Это Светлана Ким. Она аспирант лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биофака МГУ. Она один из авторов статьи про нейрочат. Я думаю, Светлана про это подробнее нам сегодня расскажет. Привет, Света.
Всем добрый день, спасибо за приглашение.
И Михаил Лебедев, нейрофизиолог, разработчик нейроинтерфейсов, профессор Сколтеха и научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики. Привет, Михаил.
Добрый день, очень приятно пообщаться.
А теперь постоянная рубрика Ксюши Друговейко «Just one more thing».
Чтобы передавать мысли, нужно куда больше ума, чем чтобы иметь их. Справедливость этого некогда чисто бытового утверждения получает тем больше буквальных доказательств, чем активнее развивается разработка нейроинтерфейсов. Устройства и программ, воспроизводящих ряд механизмов человеческого мозга с целью управления объектами силой мысли. Научные открытия последнего столетия заложили основу для понимания того, как мозг управляет физическими движениями, и обнаружили всю трудность последующих исследований. Заключается она главным образом в том, что моторная программа, в которую нервная система и мышцы преобразуют наши двигательные намерения, состоит из сложных задач с высокой степенью точности и крошечной долей активного мышления. Большинство функций этой системы осуществляется автономно, за пределами нашего обычного уровня восприятия. Там-то и располагаются непаханные поля битв за новые истины, которые приближают нас к использованию собственного мозга в качестве надежной биологической системы, пусть и построенной из не всегда надежных элементов. Скажем, десятилетиями считалось, что нервные клетки первичной двигательной коры расположены в головном мозге по принципу карты, отражающей все тело. То есть нейроны в каждой ее точке управляют моторными нейронами конкретных мышц или групп мышц. Однако новые исследования доказали, что на деле эти точки отвечают за целое завершенное действие. Именно эти наблюдения позволили ученым продвинуться в работе над устройствами, которые возвращают людям утраченную по разным причинам способность к движению. От умных протезов для тех, кто лишился ноги или руки, к системам для тех, кто оказался обездвижен и или утратил дар речи в результате травмы, болезней спинного мозга. Сегодня мы продолжим начатый еще в третьем сезоне разговор о том, чем стимулируются и чем ограничены пока некоторые из самых желанных возможностей нейроинтерфейсов. Но, конечно, его не закончим. Ведь равно стремительное развитие нейробиологии и вычислительных мощностей создает целый ряд многообещающих научно-практических симбиозов. Совместная работа хирургов, нейробиологов, молекулярных генетиков, программистов и инженеров очевидно приближает, например, появление поколения интерфейсов, способных записывать мозговую активность и обнаруживать возникновение аномальных волн у людей, страдающих определенными неврологическими и психическими расстройствами, а в перспективе и отправлять корректирующие сигналы обратно в мозг. Пока же отношения в паре мозг-компьютер со всей определенностью демонстрируют одно. Лучше изученный мозг не помогает нам ошибаться намного реже, но позволяет ошибаться немного точнее.
Ну Ну что, давайте начнем с такого короткого ликбеза. И, может быть, Света, объясни нам, что такое нейроинтерфейс на пальцах. Вот если человек не знает, что такое нейроинтерфейс. Дело в том, что у нас был выпуск, мы пытались уже один раз поговорить про нейроинтерфейсы полгода назад, но тогда у нас не получилось найти людей, которые прямо руками их делают, а сейчас получилось, поэтому хочется грязных подробностей. Что такое нейроинтерфейс, в чем основной принцип вообще его работы, в чем идея устройств, которые называют нейроинтерфейсами?
Да, спасибо за вопрос. Наверное, все-таки Михаил в этой области гораздо больше времени и знает все подробности. Я, конечно, не разработчик нейроинтерфейсов, но участвовала напрямую, конечно, в этой работе. И попробую объяснить на пальцах. Есть человек, у него есть намерение, он хочет что-то сделать. Если у человека не нарушено движение, он может говорить, то он берет и делает. Он идет, он говорит, он дотягивается до бутылки, он открывает шкаф, и все это происходит, конечно, на неосознаваемом уровне. Мозг просто говорит, что сделать мышцам, и они это делают. А в случае с нейроинтерфейсом у нас на выходе мозг общается не с мышцами, а с алгоритмом в компьютере, который уже отправляет команды на исполнительное устройство. Это может быть роботизированная рука, инвалидное кресло, может быть матрица с буквами, может быть какие-то еще команды. То есть, по сути, нейроинтерфейс преобразует намерение человека что-то сделать в команды для компьютера и использует для этого электрическую активность мозга.
Да, Света очень правильно все сказала. Нейроинтерфейс – это действительно такая светлая мечта человечества, потому что человечество уже давно мечтало о том, чтобы, не двигая руками, ни ногами, перемещать какие-то внешние предметы, и это называлось, по-моему, телекинез. Также человечество мечтало о телепатии, то есть о передаче мыслей на расстояние. И все это, по идее, нейроинтерфейсы должны делать. То есть мы снимаем активность с мозга, декодируем ее и направляем к какому-то роботу или протезу руки, и он движется под воздействием наших мыслей. Точно так же мы можем передавать и мысли и другим людям.
Михаил, вот я правильно тебя услышал, что речь тут идет, на самом деле, не только о ситуации, когда по каким-то причинам человек не может своей руке или там своему языку передать нужный сигнал. Но это и более широкая история, просто про то, что мы можем пытаться расшифровывать активность мозга и передавать ее любому внешнему устройству. Я правильно понимаю?
Да, совершенно правильно. Активность мозга может передаваться всему, чему угодно. Это может быть, я не знаю, чайник, который вы хотите вскипятить. Это может быть космический корабль, которым вы управляете только силой мышц. Это может быть автомобиль, это может быть виртуальный аватар. Здесь фантазии нет предела.
Сегодня одна из самых непростых прогулок, потому что я сейчас в Москве, здесь выпало очень много снега, и вы слышите колокольный звон на заднем плане. По-моему, это очень красиво, просто создать атмосферу. Зимняя Москва, мороз, 2 метра снега и перезвон церкви.
Проветримся.
Михаил, а вот как обстоят дела с нейропластичностью? Мозг же очень пластичная штука. Есть какие-то результаты, если я не ошибаюсь, поправь меня, может быть, я что-то путаю. Но, грубо говоря, в случае с некоторыми функциями мозга, да, он может переучиваться, и, не знаю, у разных людей по-разному как-то будут устроены нейронные связи, по-разному будет бегать сигнал от одного нейрона к другому. Насколько универсальным может быть нейроинтерфейс? Или он как-то должен подстраиваться под каждого конкретного пользователя?
Нейропластичность – это такая большая тема, и я думаю, вообще все знают, что наш мозг очень пластичен. Скажем, если травмировать мозг, то человек или животное себя первое время очень плохо чувствует, но затем мозг пластически модифицируется и функции восстанавливаются. Она тоже надежда и при использовании нейроинтерфейсов. Дело в том, что все-таки для мозга непривычная ситуация, когда его проводами подсоединяют к какому-то внешнему устройству и просят двигать этим внешним устройством. Поэтому мозгу требуется некоторое время, чтобы научиться управлять этим внешним устройством. Вот, например, Света работала с людьми и работает с ними, которые из-за какого-то неврологического поражения потеряли способность говорить. И она их тренировала таким образом, чтобы их мозг пластически модифицировался и чтобы они снова научились говорить с помощью нейроинтерфейса.
Да, спасибо, Михаил. Но мне кажется, все-таки рановато еще, конечно, говорить про то, что мы вернули им способность говорить, и все-таки это пациенты, которые все-таки частично могут изъясняться, и мы, конечно, не возвращаем им речь в том виде, в котором она у них была, но даем еще какое-то средство коммуникации, и, возможно, очень хотелось бы верить и надеяться. Будем над этим работать, чтобы они смогли восстановить утраченную функцию речи.
То есть, грубо говоря, если я надеваю нейроинтерфейс, которым ты пользовался раньше, то я не смогу им воспользоваться какое-то время. Мой мозг должен адаптироваться к устройству, и устройство должно как-то подстроиться под мой мозг, так? Или есть некоторая общность, то есть если я пользовался одним нейроинтерфейсом, ты пользовался другим, потом мы ими поменялись, каких-то проблем с адаптацией ни у меня, ни у тебя не будет, и мы можем совершенно спокойно просто поменяться этими какими-то шлемами или я не знаю чем еще, и продолжать работать с ними так же, как будто бы ничего не изменилось.
Да, все верно. Надо, чтобы устройство привыкло к тому, как ты с ним работаешь, да, и мозг подстроился. Но и здесь, мне кажется, такая аналогия, я не знаю, насколько она вообще корректна, может, Михаил меня поправит, но это то же самое, что думать, что велосипед, например, подстроится под твои мышцы, когда ты на него садишься, но ты при этом не умеешь кататься на велосипеде там, а другой человек на нем катался, и он уже умеет на нем кататься. То есть здесь, конечно, никакое устройство, оно под тебя не подстроится, потому что оно работало на ком-то другом.
Я понимаю, я пытался немного другое спросить, видимо, плохо формулирую. Вот если я катался на велосипеде, и Петя катался на велосипеде, а потом мы решили поменяться велосипедами, мы легко это можем сделать. Я поеду на Петином, Петя на моем. В случае с нейроинтерфейсами мы уже сейчас можем так делать? То есть два опытных пользователя нейроинтерфейсов, если они ими поменяются, они сразу же смогут пользоваться нейроинтерфейсом друг друга? Или сейчас есть двусторонняя адаптация, когда система подстраивается под мозг, мозг под систему?
Самые продвинутые нейроинтерфейсы, они используют алгоритмы коадаптации, то есть когда дают и мозгу адаптироваться под управление через интерфейс, и интерфейс использует адаптивный алгоритм, который подстраивается под мозг. И как утверждается, или как часто надеются, таким способом получится наилучшее управление и наилучшее обучение пользоваться нейроинтерфейсом. Что касается обмена велосипедами, то действительно, вот скажем, на моих выступлениях мне часто задают вопрос, а можно ли просто взять велосипед, подсоединить мозг и поехать на таком велосипеде. Но сейчас, к сожалению, так сделать нельзя, поскольку для каждого индивидуального пользователя все-таки нужно тренировать этот нейроинтерфейс. Но в будущем это, возможно, станет реальностью. Здесь придут на помощь алгоритмы глубокого обучения, которые учатся на большом количестве примеров. Так что если они получат данные о том, как работают мозги разных людей, то они, скажем, могут быстро сообразить с типом как бы человека, которым они имеют дело. И тогда ваш велосипед поедет с вашей мозговой активностью без тренировки или с минимальной тренировкой.
Про глубокое обучение и нейроинтерфейсы, я думаю, мы еще чуть позже обязательно поговорим, потому что это тема, которой я занимаюсь, и у нас было несколько выпусков про разные применения глубокого обучения, и, конечно, история с применением искусственных нейросетей в контексте нейроинтерфейсов, это, мне кажется, очень интересная тема сама по себе просто. То я сам занимаюсь разработкой искусственных нейронных сетей, которые работают с мозгом, а в том, что мне, в принципе, интересна тема машинного обучения, я занимаюсь генерацией текста, скорее. Но, конечно, связь искусственного интеллекта и интеллекта биологического, и вот этот стык двух этих наук, это, мне кажется, очень крутая, горячая тема. Ну, давайте, может быть, тогда перейдем к деталям от ликбеза. Вот, Света, может быть, ты поподробнее расскажешь про нейрочат, это устройство, которое ты, среди прочего, вместе с коллегами разрабатываешь. Как, во-первых, оно физически устроено сейчас, да? Вот это прототип, или это там полусерийная версия, или это серийная версия. И как, собственно, устроено взаимодействие с ним? То есть вот есть пользователь, он получает это устройство, сколько времени обычно занимает адаптация, как она проходит. В общем, хочется грязных деталей.
Насколько я знаю, серийное производство было запущено в 2019 году. До этого была опытная партия из нескольких сотен аппаратов, и комплект из нейрогарнитуры и нейроинтерфейса разослали в революционные клиники России. Стоимость сейчас составляет 120 тысяч рублей, но для пациентов с тяжелыми нарушениями речи обещали как-то найти способ через Минздрав компенсировать эту стоимость. А опытную партию разослали в реабилитационные центры для апробации, тестирования.
Как известно, есть один объект, два объекта, три объекта и много объектов. Это уже много, это очень круто. Давай просто подробнее узнаем, что это за устройство, как они выглядят и как, собственно, происходит процесс использования.
Это устройство состоит из железа, грубо говоря, и ПО, программного обеспечения. Железо здесь выступает шапочка с электродами. Она беспроводная, работает от аккумуляторов, на ней 8 электродов. То есть пользователь после некоторые практики, он может сам ее себе надевать. И программное обеспечение, ну, это алгоритм, который содержит в себе матрицу с буквами, с помощью которой как раз человек набирает какой-то текст по букве. Ну, то есть, если он хочет набрать слово «привет», он набирает «П», потом «Р», потом «И» и так далее.
А расскажи поподробнее, как, собственно, набор происходит, как он работает, какие, собственно, алгоритмы используются в рамках этого программного обеспечения, что там происходит внутри. Мне кажется, это интересная штука. Кстати, правильно понимаю, что вот этот шаг, переход от инвазивных нейроинтерфейсов, когда нужно было напрямую как-то электроды подключать к нейронам, переход вот к неинвазивным, когда мы просто надеваем шапочку с электродами, и нам не нужно там, не знаю, трепанировать пациента и как-то вводить электроды в мозг, это само по себе было очень большим важным шагом в процессе построения нейроинтерфейсов. Может, ты поподробнее расскажешь, почему стало возможно вообще создание неинвазивных нейроинтерфейсов?
Здесь я еще хотел бы добавить, что система нейрочастот, которая работает света, она относится к экзогенному классу нейроинтерфейсов. Есть такие эндогенные интерфейсы, которые в идеале считывают произвольную мысль человека, а есть экзогенные, где считыванию мысли помогают некие внешние стимулы, которыми в данном случае является мелькание буквок на экране.
Ну, чтобы что-то набрать, какое-то слово в нейрочате, ну, или в другой какой-то системе спеллеровской для набора текста, процесс построен так. Человек садится напротив экрана, на экране перед ним матрица с буквами, на нем шапочка с электродами, записывается электроэнцефалограмма, и на матрице поочередно происходит подсвечивание строк и столбцов. А человек хочет набрать, например, букву «П», он смотрит на нее, и всякий раз, когда эта буква подсвечивается в составе строки или столбца, он должен про себя это как-то отмечать мысленно. Но здесь можно отмечать это как-то либо счетом от одного и дальше, а в случае с пациентами они часто не могут считать без сбивки. Поэтому они произносят какие-то короткие слова. И вот человек смотрит на загаданную букву, она подсвечивается, он про себя это внутренне отмечает, и компьютер через адаптивное, в нашем случае было количество подсветок, определяет реакцию ЭЭГ на эту конкретную букву и выделяет ее среди остальных реакций на все остальные буквы. И печатает эту букву в строке набора. И так происходит с каждой новой буквой, то есть когда человек переходит к следующей букве, в слове «привет» — это «Р», повторяется та же самая процедура. Но еще я забыла сказать, что до этого всего, конечно, компьютер сразу не поймет, что конкретно и как ты хочешь напечатать, поэтому пока еще ничего, насколько мне известно, не придумали, и приходится все время тренировать компьютер, чтобы он понял твои реакции, ну, то есть особенности активности мозга и, ну, в общем, это все называется калибровкой.
Ага, то есть я правильно понимаю, что речь идет о скорее каком-то таком бинарном классификаторе, то есть мы показываем, грубо говоря, перебором возможные варианты ответа, и в какой-то момент, когда человек говорит нам мозгом, да, это именно то, что я хочу напечатать, компьютер должен понять, что вот этот ответ да, что вот этот вариант правильный, то есть мы как-то оптимизируем скорость набора за счет того, что умно перебираем буквы, видимо, там более вероятные буквы показываем чаще, менее вероятные реже, но сам нейроинтерфейс работает по принципу «да-нет». Мы силой мысли можем сказать компьютеру правильно или неверно. Я уловил идею?
Алгоритм здесь улавливает разницу. То есть он сравнивает ЭЭГ-реакцию на все символы, ну, он пишет постоянно. И есть небольшие такие всплески на электроэнцефалограмме. Ну, не всплески, но, в общем, отклонения. И одно из них, в частности, которое интересует и называется загадочной волной P300, возникает через 300 миллисекунд после того, как подсветился нужный символ. И, в общем, это положительное отклонение. И по нему он как раз, я имею в виду, алгоритм вычисляет, какую букву человек загадал.
Классификатор здесь дискретный, но не бинарный, поскольку на экране я точно не помню, сколько букв, ну, допустим, 30 букв. И все они мелькают, и человек сосредотачивает внимание на одной из них, а алгоритму нужно угадать, какая из 30 букв мелькнула. Ну, поскольку мозг человека отвечает сильнее на ту букву, на которую человек смотрит, поэтому после того, как это мелькание этой буквы повторилось примерно 10 раз, то компьютер может угадать, какую букву загадал человек. Да, Света действительно использует очень изящную систему, чтобы считывать загаданные буквы. То есть просто надевается ЭЭГ-шапочка, производится минимальная тренировка, и затем человек загадывает буквы, и аппарат их считывает. Причем довольно хорошо, с довольно большой точностью. И изящество этой системы в том, что интерфейс интерфейс неинвазивный. То есть не надо сверлить дырку в голове, вставлять электрод, а просто достаточно за 5 минут, ну не за 5 минут, за 10, может быть, надеть эту шапочку. Но инвазивные интерфейсы тоже все-таки нужны в каких-то случаях, когда нужно считывать информацию, используя высококачественный сигнал, который дают отдельные нейроны. И, например, этим сейчас пытается заниматься Илон Маск и очень много пропагандирует свой инвазивный интерфейс.
Да, и хотела немного дополнить про точность отдельно. Точность в целом для этой технологии довольно высокая, но в случае с пациентами после инсульта и с нарушениями двигательными и речевыми, у них сначала при работе с системой могут быть, в нашем случае тоже так было, показатели не очень высокие по точности, это от 60%, то есть довольно невысокие. Но через несколько сессий человек тоже учится работать с системой, и точность повышается до 90% и выше.
Вот-вот, как раз это и является ярким примером пластичности мозга. То есть светит пациент, упражняется, учится, и в результате достигает идеального результата.
Михаил, а вот ты в одной из своих реплик сказал, что когда нужен качественный сигнал от отдельного нейрона, используются инвазивные интерфейсы. Вот, может быть, или ты, или Света, поясните, в чем разница в качестве сигнала, который мы получаем на ЭЭГ, на электроэнцефалограмме, и сигнала, который мы получаем, когда мы инвазивно контактируем прямо с конкретным нейроном или группой нейронов?
Неинвазивно записываемые сигналы и инвазивно записываемые сигналы, они довольно разные, хотя источник, они имеют один и тот же — электрическую активность мозга. Если мы подводим электрод близко к нейрону, то мы можем видеть его отдельный импульс этого нейрона. Если мы ставим на голову электроэнцефалографическую шапочку, то мы никогда не запишем отдельный нейрон. Мы увидим какой-то сигнал только если большое количество нейронов, десятки тысяч, а может быть даже миллионы, будут активны одновременно. Только тогда мы запишем электроэнцефалограмму. Причем это не разряды, не такие не бинарные разряды нейронов, а смесь дендритных потенциалов, которые аналоговые, плюс разряды. И все это еще фильтровано тканями, через которые проходит сигнал. Ну, в общем, чтобы сделать историю короткой, электроэнцефалограмма — это синхронная активность огромного количества нейронов. А инвазивно записываемый сигнал – это активность отдельных нейронов. И эти нейроны, как элементы в схеме компьютера, несут очень детальную информацию, который мы не можем получить, если бы мы записывали, скажем, электродом, приставленным к крышке компьютера.
Вот уже прозвучал Илон Маск, его компания Neuralink. Про нее, я думаю, все наши слушатели так или иначе слышали, хотя бы краем уха что-нибудь видели, читали и так далее. А за какими еще, не знаю, группами, университетами, компаниями вам кажется интересным следить? Если вот человеку хочется больше знать новостей вокруг нейроинтерфейсов, какие есть еще такие центры экспертизы в этой области, делающие что-то интересное? Ну, то есть вот мы уже знаем, есть команда Neurochat, есть Neuralink. Что еще такого интересного в области происходит?
Ну, здесь происходит много чего интересного, как и в науке, так и в бизнесе. Я, кстати, все эти компании очень плохо запоминаю названия, потому что они все на один манер. Neuralink я запомнил, а тогда добавьте еще какое-то нейро что-то, и будет название компании. Не в этом суть. Можно смотреть на подходы. Подходы действительно ранжируются от сугубо неинвазивных методов, каких-то простых, с использованием электроэнцефалограммы или таких методов, как ближняя инфракрасная спектроскопия или, допустим, магнитоэнцефалография, до очень даже инвазивных методов, но лидер этого, конечно, Илон Маск. Плюс к этому добавляются такие методы улучшение работы мозга, и здесь предлагают в основном стимулировать мозг, то можно опять-таки делать и неинвазивно, то есть с поверхности головы, и инвазивно, используя имплантируемые электроды. Причем и те, и другие методики показывают хорошие результаты, то есть о том, как неинвазивная стимуляция помогает в каких-то задачах, мы много читаем, А инвазивные методики очень себя хорошо показали при лечении каких-то заболеваний, как болезнь Паркинсона или при лечении глухоты. Здесь кохлеарные имплантаты – это безусловные лидеры. Их имплантировали сотням тысяч людей по всему миру. Но, кстати, следует отметить, что и в России есть компании, которые достигают хороших результатов в области нейротехнологий. Я несколько могу отметить, наверное, добавит. Ну, например, есть такая компания IT Universe, ею командует Илья Борищев. Они разработали робототехническое устройство, которое управляется активностью мозга, и это устройство движет руку пациентов с инсультом, и за счет этого значительно ускоряется реабилитация таких больных. Есть и другие компании, вы, вероятно, слышали, Exatlet. Это компания, которая разработала экзоскелет, который надевается на ноги, и таким образом происходит реабилитация больных и восстановление их двигательной функции. Компания Neiri, которая работает в области такого развлекательного и образовательного жанра. И еще несколько есть в России. Так что Россия хорошо развивается и старается не отставать от Запада.
Очень интересные примеры. Свет, если у тебя есть что-то добавить, добавляй, конечно, потому что это все очень интересно. Интересно, когда технология не только работает с научной точки зрения, интересно не только доказательство того, что что-то работает, но, конечно, интересны применения, которые реально как-то мир меняют в лучшую сторону. Это очень круто всегда.
Я могу, наверное, добавить не только про нейрочат, который, конечно, в России, наверное, мне кажется, чуть ли не единственный, который вышел на такой уровень. И здесь я совершенно не рекламирую эту компанию, просто действительно заслуживает уважения. То, как они пробуют помочь людям, которые остались без возможности воспользоваться коммуникацией. Но еще есть... Ну, если говорить о компаниях, то еще одна есть компания G-Tech. Ну, я не знаю, насколько она интересна слушателям. Но в принципе, они тоже на острие научного прогресса, и у них есть своя научная тоже база, и, ну, тоже достойная компания.
Нейрочат разработали Александр Каплан и Наталья Галкина.
А если говорить не о компаниях, а о научных каких-то коллективах, лабораториях, то у меня здесь явный перекос в сторону разработок в области Speech BCI. Это нейроинтерфейсы, которые помогают как раз заместить функцию речи, ну и восстановить речь непосредственно не с помощью спеллера, а напрямую. Но напрямую здесь только инвазивные технологии на данный момент, и они совершенно еще не применяются в каких-то больших масштабах, но заслуживают тоже большого интереса. Есть такая группа под руководством Франка Гюнтера, это Бостонский университет, они разрабатывают как раз один из подходов у них к тому, как можно с помощью нейросетей тоже синтезировать речь напрямую из активности мозга.
Михаил, а может быть, ты поподробнее немного расскажешь про истории, связанные со стимуляцией? Вот ты упомянул, что есть нейроинтерфейсы, это, грубо говоря, история, когда мы сигналы из мозга считываем и используем как-то внешними устройствами. И есть отдельное такое направление, когда мы внешними устройствами, видимо, стимулируем те или иные области мозга. Может быть, чуть поподробнее, какие есть применения этому, в чем принцип работы, зачем это нужно?
Со стимуляцией мозга это давняя-давняя история. Собственно, стимулировать мозг начали раньше, чем записывать из него электрическую активность. Помним знаменитый эксперимент Гальвани, когда он стимулировал лягушку. Правда, он чуть-чуть неправильно это интерпретировал. Он думал, что лягушка рождает некое биоэлектричество. На самом деле он ее стимулировал. Электрический импульс, подведенный к нервной ткани, вызывает разряды в нервной ткани. Соответственно, эти разряды могут возыметь какой-то эффект. Как правило, эффект соответствует нормальной функции этой области. То есть, если мы стимулируем зрительную кору, мы видим вспышку света. Если мы стимулируем слуховую кору, мы слышим звук. Самосенсорную ощущаем какие-то тактильные эффекты. А если стимулировать области, ответственные за мыслительную деятельность, то можно как-то взаимодействовать с мыслью. Можно стимулировать области, ответственные за мотивацию. Тогда фактически тот, кто стимулирует, может получить контроль над стимулируемым организмом. И были проведены опыты на крысах, где крыс стимулировали в области мотивации, а другие два электрода были поставлены в самосенсорную кору. И тогда с помощью такой стимуляции фактически можно было управлять движениями крысы с помощью ремоут-контроля. Ну, стимуляция – это очень большая тема, и она будет неуклонно развиваться, и мы увидим много интересных примеров того, как информацию можно поставлять в мозг посредством электрических импульсов.
Вопрос в этом направлении – это насколько вообще возможна стимуляция, которая эмулирует те или иные более сложные, не знаю, там, когнитивные функции, то есть, не знаю, можно ли будет когда-нибудь реконструировать воспоминания, к примеру, за счет стимуляции, или какой-то опыт просто создавать в мозгу при помощи электрической стимуляции без какого-то внешнего сеттинга, который этот опыт воспроизводит. Насколько мы вообще близки к этому, насколько вам кажется, это вообще реально?
Забавно, но нейропротез для памяти уже существует. Во всяком случае, его создатели рекламируют его таким образом. Это Тед Бергер и его коллеги создали так называемый протез гиппокампа. Ну, звучит красиво, но все-таки пока что это на достаточно примитивном уровне. Это несколько электродов, я думаю, сейчас это около десятка электронов, имплантированных в гиппокамп, которые записывают в одной области гиппокампа и стимулируют в другой, и так создают мостик между этими областями, и за счет этого пытаются что-то восстановить. Что интересно, даже на людях проводятся такие испытания, и вроде бы действительно память улучшается, хотя есть разные интерпретации этого результата. Было ли это за счет того, что стимуляция работала специфическим образом, то есть тонко работала с памятью, или просто она оказывала какой-то общий эффект стимулирующий, это пока неизвестно. Но работы в этой области ведутся, и я думаю, да, в какой-то момент мы получим вброс в мозг какой-то детальной информации, это будет сделано за счет многоканальной стимуляции, с хорошим пониманием, что именно мы стимулируем в мозге, как это работает, и даже запись памяти. Но пока это все еще на уровне фантазии или фантастики, так что нужно над этим работать.
Просто мне кажется, он и к Свете, и к Михаилу. Тут это такая довольно субъективная история. Но как бы вы хотели использовать нейроинтерфейс? Вот есть ли у вас какая-то мечта сделать какой-то нейроинтерфейс, которым вы бы пользовались?
Ну, мне, наверное, первое, что приходит на ум, это то, что мне иногда не хватает просто рук что-то сделать или глаз, чтобы одновременно... Ну, обычно это касается, конечно, работы на компьютере. То есть, видимо, не хватало третьей руки, например. И еще пары глаз. И, кстати, уже искусственное зрение сейчас тоже уже очень сильно продвинулось в этом смысле, что можно уже видеть не только своими глазами. Поэтому, ну, это, конечно, совсем фантастика. А про протезирование, так скажем, памяти Бергера, это, конечно, интересная тема, и она все-таки, наверное, касается в первую очередь солдат, которые какой-то... Была у них черепно-мозговая травма, и они вследствие этого потеряли память. Но, например, если просто обычный человек хочет себе улучшить память и с помощью такого устройства как-то стимулировать, мне кажется, это может быть даже как-то немного страшно, потому что непонятно, какие последствия вообще могут быть.
Которые они показали, это были результаты, полученные на солдатах с каким-нибудь серьезным посттравматическим расстройством, которое приводит к частичной потере памяти или каким-то проблемам в работе памяти, я правильно понимаю?
Ну, насколько я помню, да, потому что это военная организация, которая это исследует, которая финансирует. Поэтому, в первую очередь, я так понимаю, что насколько они тестировали на солдатах, я не знаю, но, насколько я поняла, это направлено именно на них.
Уточню, что солдатам все-таки никто не имплантировал электроды, и имплантированные электроды для улучшения памяти — это были исследования на людях, которые нуждались в таких электродах по медицинским показаниям. Это были люди, страдающие эпилепсией. Как раз эпилепсия чаще всего развивается в части мозга, где находится гиппокамп. И, кстати, очень много сейчас таких исследований, когда человеку имплантируют по каким-то медицинским показаниям электроды, и затем просят этих людей поучаствовать в каких-то очень интересных экспериментах. Скажем, недавно была статья, где такой человек, он ходил по комнате, смотрели, как мозг реагирует на положение человека в комнате и как реагирует на присутствие в комнате других людей. А что само по себе интересный момент для создания нейроинтерфейсов для навигации. Так, мечта об интерфейсе. Или, может быть, интерфейс, который вызывает мечту. Что, кстати, вполне возможно. То есть мы считываем из мозга наше собственное желание, которое может быть осознанным или даже неосознанным. Кстати, ну, следует упомянуть, что нейроинтерфейсы могут считывать и наше подсознание. А затем стимулируем некие области, которые генерируют мечты. Но так, конечно, можно замечтаться, поскольку может оказаться, что такой нейроинтерфейс Space работает полностью по замкнутому циклу, и ему совершенно не нужен окружающий нас мир. То есть он сам себя сам мечтает, сам себя стимулирует, сам осуществляет все мечты. И, кстати, разговоры о таких интерфейсах ведутся. То есть после смерти, или даже мы не умираем, она переводит в какую-то клеточную культуру, и она спит и видит сны. Причем это, кстати, является действительно настоящей этической проблемой, поскольку пока эти нейроинтерфейсы развиваются, то могут возникать и некие сложности. Например, представьте, человек, который имеет имплантат в зоне удовольствия, сам себя стимулирует. Наверное, это не очень хорошо. Здесь нужно мечтать, но еще нужно здраво думать и думать о реальных каких-то проблемах. Но если говорить о каких-то более реальных нейроинтерфейсах, которые я хотел бы сделать. И, кстати, здесь следует отметить, что во всех разработках, которые я участвовал, они были такие самые первые. То есть мы захотели сделать интерфейс, это было в экспериментах на обезьянах, который управляет искусственной рукой, и сделали. Затем мы решили сделать интерфейс, который управляет ходьбой, и сделали обезьяну, которая ходила по беговой дорожке и считывали активность ее мозга, переводили сигналы, отражающие ее ходьбу, и даже соединили это с таким человекообразным роботом, который ходил. Затем мы подумали, так, что еще можно сделать? Одной рукой обезьяна управляла, а можно ли управлять двумя руками? Сделали такой интерфейс, который управлял двумя руками одновременно. Потом сказали, хорошо, управлять мы можем, а мы можем ли мы очувствить эти интерфейсы? Может ли искусственная рука трогать разные объекты, а мы будем передавать эти сигналы обратно в мозг? Сделали такое. Что же теперь остается? На мой взгляд, еще открытая тема – это экзоскелет, которые управляются активностью мозга. Это и экзоскелеты рук и ног. И здесь многое уже сделано, но есть моменты, которые можно доработать. Скажем, управление таким экзоскелетом может сопровождаться стимуляцией спинного мозга, что улучшит действие этой системы для реабилитации пациентов. А далее уже нужно будет смотреть на развивающиеся технологии, потому что технологии развиваются довольно быстро, и записи, и робототехники, и тогда уже станет ясно, какой будет следующий шаг.
Просто так спрашивал про мечты, Михаил, Света. Естественно, следующий вопрос, который я хочу задать, это вопрос, а какие сейчас есть бутылочные горлышки на пути к этим самым мечтам? То есть, какие сейчас есть сложные, нерешенные проблемы в области интерфейсов мозг компьютер, условно говоря, или мозг-устройство, за которыми нужно следить, и вот если эти бутылочные горлышки удастся расширить, то тогда мы станем ближе к вот этим идеальным, прекрасным интерфейсам будущего, которые вам бы хотелось спроектировать.
Может быть, мой ответ будет каким-то скучным по поводу бутылочного горлышка, но я бы хотела сослаться на авторитеты в этой области BCI, он как раз вместе с Михаилом, с другими экспертами в этой области обсуждал вопрос про то, что использование интерфейса мозг-компьютер само по себе меняет мозг. Но мы так мало знаем еще про мозг, что мы не знаем, к чему приведут эти изменения. Поэтому вот это само по себе... то есть главный вопрос, зачем мы, например, создаем BCI? И потом уже такой более этический, в общем, вопрос. Забыла сказать имя эксперта. Это Уолпоу. Как его зовут? Миша, подскажи.
Джонатан Уолпоу.
Еще хорошо бы, если мы смогли бы преодолеть ограничения в том, чтобы можно было, например, какие-то импланты носить долгое время. Я так понимаю, Миша как раз поправит, что может портиться сигнал и со временем, особенно если это многоканальный имплант. И для людей, которые этим пользуются, это, конечно, очень критично.
Да, Света совершенно точно заметила, что если имплантат находится внутри мозга, то мозг старается всеми силами себя от него оградить, происходит инкапсуляция, и даже соединительная ткань может окружить этот имплантат, а потом он может быть даже вообще полностью вытолкнут из мозга. Так что биосовместимость – это большая проблема. На настоящий момент это в основном проблема
Илона Маска, поскольку он активно сейчас пытается развивать тему практических электродов, которые имплантированы в мозг человека. Так что посмотрим, как он будет справляться. Но пока он довольно успешно со всем этим справлялся, так что вполне возможно, что сложнейшая проблема биосовместимости будет в конце концов разрешена. Бутылочное горлышко в разработке нейроинтерфейсов состоит, на мой взгляд, в том, что мы уже создаем нейроинтерфейсы, но мы, собственно, не знаем, как работает мозг. То есть мы записываем какие-то сигналы, употребляем такие громкие слова декодирование, расшифровка информации. Но вся эта расшифровка информации основана на том, что мы видим корреляции чего-то с чем-то, и поэтому наши модели декодирующие работают. Но корреляция, как известно, не означает причинно-следственную связь, поэтому даже если мы каким-то образом получили результат, что человек управляет активностью мозга каким-то внешним устройством, это не означает, что мы глубоко поняли, что при этом делает мозг и как он работает. Хотя, в принципе, нейроинтерфейсы помогают понимать, как работает мозг, потому что еще Фейнман говорил, я начинаю понимать что-то, когда я могу это сделать. То есть мы действительно начинаем понимать мозг лучше, когда мы практически пытаемся использовать активность мозга. Но, как я уже сказал, на данный момент у нас такое слабое понимание, как мозг работает, как он производит операции. Мы даже не уверены в том, что сигналы нейронов, которые мы записываем, мы, как правило, записываем среднюю частоту разряда, что именно она несет информацию, а не используем ли мы какой-то эпифеномен, то есть мозг или работает как некий компьютер, и только опосредованно частота разряда, может быть, это частота обмена информацией между блоками компьютера, она нам помогает чем-то управлять. Но тут еще такой момент, что есть два класса интерфейсов, те, которые извлекают информацию из мозга, и те, которые посылают информацию в мозг. Вот те, которые посылают информацию в мозг, они, скорее всего, будут развиваться быстрее. То есть здесь бутылочных горлышек поменьше. Дело в том, что если мы стимулируем мозг, то для мозга это некий нелепый метод воздействия. Но мозг может, в конце концов, понять, чего мы от него хотим, и разобраться в этом, и пластически измениться, чтобы понимать эти сигналы. Именно поэтому интерфейсы для восстановления зрения, например, вполне возможны и вполне практичны. Так что я думаю, в ближайшее время мы увидим такой фейерверк интерфейсов, которые восстанавливают какую-то чувствительность, а может быть даже рождают новые формы чувствительности.
Михаил, конечно, ты идеальный гость нашего подкаста. Мы говорим, что «Проветримся» — это подкаст для технооптимистов, и если тебя послушать, то да все решаемо. Вот захотели — сделали. Захотели сделать другое — сделали другое. Это, конечно, очень круто. Очень хочется верить, что, в общем, и дальше все будет развиваться так, как тебе бы хотелось.
Да, я верю в науку и прогресс, но, собственно, и история учит, что этому нужно верить.
Как-то не получилось на оптимистичной ноте у меня закончить, но я думаю, оптимизма Михаила хватит для этого выпуска.
Я думаю, что на этой оптимистической ноте можно закругляться. Мы сегодня говорили про интерфейсы между мозгом и компьютером с двумя специалистами, которые сами такие нейроинтерфейсы делают. С нами сегодня была Светлана Ким. Спасибо, Света.
Спасибо, Иван. Спасибо, Михаил. До встречи.
И Михаил Лебедев. Спасибо, Михаил.
Спасибо, Света. Спасибо, Иван. Очень было приятно с вами встретиться, виртуально поговорить на такие интересные темы. И, надеюсь, мы будем встречаться и в будущем.
Вообще, это, конечно, был самый снежный и самый морозный эпизод подкаста за всю его историю. Но, черт побери, оно того стоило. И я бы, конечно, с радостью поговорил еще, потому что тем еще очень много. Хочется и узнать больше про исследование мозга и про понимание принципов его работы, и узнать больше про идеи, связанные с применением машинного обучения для того, чтобы повысить качество сигнала для неинвазивных интерфейсов. Ну, в общем, говорить еще и говорить, конечно.
Проветримся. Каждый сезон у нас есть традиция. Мы выпускаем один или несколько выпусков про нейробиологию, потому что это, мне кажется, очень интересная область современной биологии. Она живет прямо на стыке всех тем, которые мне лично интересны. Это и машинное обучение, и анализ данных, и нейробиология, и вообще интеллект в широком смысле этого слова. Мне кажется, сегодня получился крутой разговор. Если вам тоже он понравился, поделитесь, пожалуйста, этим выпуском с вашими друзьями и знакомыми. t.me/прогулка наш канал в Телеграме. Вы можете там на нас подписаться и форварднуть просто сообщение с этим выпуском тем, кому как вам кажется, стоит этот выпуск послушать. Ну и можно поставить нам звездочки в Apple Podcasts, можно поставить, не знаю, нам лайк во ВКонтакте или в Фейсбуке. А еще у нас теперь есть Инстаграм, и там размещаются всякие забавные, милые контент. Если вы хотите каких-то более технологичных, таких ретро-футуристических картинок, подпишитесь на нас в Инстаграм, и будет вам счастье. И еще, кстати, у нас есть патроны, и patreon.com/прогулка — это место, где вы можете поддержать наше шоу, а или уже поддерживаете. Спасибо вам за это большое. Через неделю мы снова встретимся. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.